Здравствуйте, дорогие телезрители! Совершенно неожиданно наука проясняет многое из древних церковных традиций. Например, различные виды освящения. Мне самому многие годы было непонятно, почему для таинства крещения в православной церкви употребляется специально освященная вода. Любую другую освященную воду для крещения человека употреблять не положено. Помню, раньше я сам довольно скептически относился к людям, у которых по домам целая батарея бутылочек. Это вот крещенская святая вода, это иорданская, это сретенская, это освященная на здравном молебне. Для меня было одно понятие – святая вода и все. Какая разница, на каком молебне она освящена? Но вот новые открытия, связанные с современными исследованиями воды, свидетельствуют, что таки да, в этом есть смысл. Не просто отслужить молебен о здравии больного, а, скажем, молебен о здравии с освящением воды. И потом эту воду, которая находилась здесь же в сосуде во время молитвы, отвести болящему, напоить и окропить его ею. Оказывается, вода является приемником, хранителем и воспроизводителем всевозможных видов информации.
Поздней осенью 1632 года из деревни Эннинген в Гессене бедный пастух по имени Генц, круглый сирота, не помнящий ни своих родителей, ни откуда он родом, отправился в Южную Италию искать лучшей доли. Его путь пролегал через город Вальцгуд на Рейне в Констанцкой епархии. Вдруг Генца буквально пронзило чувство, что эти места имеют к нему самое непосредственное отношение. Ноги как будто сами вели пастуха к нужному месту, которым оказалась роща. Войдя в нее, Генц осмотрелся. Неподалеку, прямо из-под земли, бил источник. Юноша приблизился к нему, склонился, выпил воды. Спустя много лет он рассказывал своим внукам историю о том, как вода вернула ему память. И он вспомнил и эти места, и отца, и мать, и дом, в котором родился. Как утверждает современная наука, водная структура организма каждого человека – идентична структуре воды того места, где он родился. Поэтому наша внутренняя связь с местом рождения сохраняется на всю жизнь. И значит, понятие «родины» имеет не только возвышенный поэтический смысл, но и вполне конкретное физическое содержание. Нигде в мире нет одинаковой воды. Пробиваясь на поверхность через минералы, через горные породы, вода вбирает в себя вибрации почвы, информацию о ее биологических и энергетических особенностях.
Вот мы проверяли здесь совершенно замечательную воду, которую продают в больших бутылках, и фирма-производитель ставит на нее клеймо, что это лучшая вода в мире, но она пустая, она мертвая. Она действительно чистая, она хорошая, в ней там добавлены даже какие-то минералы, но это мертвая вода, в которой нет энергетики и нет жизни.
Человек, скорее всего, не почувствует особой разницы между чистой природной и искусственно очищенной водой. А любое животное всегда выберет воду из источника, потому что эта вода насыщена природными энергиями.
Отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме продолжает рассуждение о соглашаемыми о христианстве и церкви.
Если в прежние времена нужно было людей как-то, ну, немножко как бы вести, потому что они ничего не знали, сейчас мы предполагаем, что все вы уже что-то знаете. изнутри христианства. И не просто сюжеты библейские или евангельские. Ну, вы можете их лучше знать или хуже, это вопрос другой. Но вряд ли среди вас есть люди, которые ну совсем бы ничего не знали. Сейчас так много всяких фильмов, разговоров, ну, возможностей. Везде продаются Библии. Все, кто хочет что-то узнать, тот знает. Но если уж человек совсем не хочет, ну тогда вопрос другой. Вот. Поэтому говорить просто о внешнем, ну, наверное, не так интересно. Это вы можете все сами. Пожалуйста, сел, прочитал, подумал, прочитал какую-то литературу дополнительно. Все открыто сейчас, нет проблем. А вот говорить действительно о жизни трудно. Здесь проблемы есть. Жизнь христианская не строится по шаблонам. Никогда. В христианстве есть правила, в христианстве нет шаблонов. Есть примеры, положительные примеры, примеры святых, которым человек может следовать. Но даже эти примеры не являются навязываемыми, обязательными. Они лишь предлагаются. При том, что нужно еще уметь перевести как бы на современный язык опыт прошлых времен, даже недавнего прошлого. Даже если мы возьмем опыт людей, живших в нашей стране, скажем, в 20 веке. Вы знаете, что огромное число людей в нашей стране, это было беспрецедентно, исторически беспрецедентно за всю историю христианства 2000-летнюю, множество людей отстаивали свою веру так, как могли, многие ценой своей жизни. Количество мучеников-исповедников в православной церкви в 20 веке превзошло количество всех мучеников за все предыдущие века. Может быть, вы об этом слышали. Другое дело, что опыт этих людей нам очень мало известен. Иногда мало понятен. Но он есть, и он иногда уникален. И он как бы духовно, я уверен, будет еще работать многие века наперед. Николай II, я полагаю, отрекался от престола не от хорошей жизни. Он это делал постольку, поскольку другого выхода у него не было. Если бы у него была бы возможность этого не делать, он бы этого ни в коем случае бы не сделал. Конечно, было таинство миропомазания, но я вам напомню, что всякий крещенный человек проходит таинство миропомазания. Каждый. И тогда нужно точно так же было бы говорить об отречении от Бога, то есть от даров таинства, помазания, всяким человеком, который ушел из церкви, который ушел от веры. А ушли от веры люди не только после революции. После революции многие вернулись как раз. Особенно интеллигенция вся вернулась. Почти вся. И не только изгнанная, но и внутри оставшейся страны. А вот народ как раз громил церкви и убивал. И не только те люди, которые по своему, скажем, культурному, национальному происхождению не имели отношения к православию. Но и православные, крещенные в православной церкви, это делали.
Как обычно, фрагмент видеозаписи слов ныне покойного митрополита Антония Блума предоставляется вашему вниманию.
Общая исповедь может произноситься по-разному. Обыкновенно произносится она так. Собирается народ, священник говорит какую-то проповедь вступительную, и затем, как бы по книге, читает как можно большее число тех грехов, которые он ожидает от присутствующих. Эти грехи могут быть формальными. Сколько раз я слышал, вот я не вычитывал утренних и вечерних молитв, я не вычитывал канонов, я не постился в посты, я не делал того, я не делал другого. Это все формально. Это не формально в том смысле, что это реальные грехи до каких-то людей, может быть, даже до священника. Но это не обязательно реальные грехи этих людей. Реальные грехи бывают иные. И вот я вам расскажу, как я произвожу общую исповедь. Она у нас происходит 4 раза в году. Перед общей исповедью я провожу 2 беседы, которые направлены на понимание того, что, чем является исповедь, чем является грех, чем является Божья правда, чем является жизнь во Христе. Каждая из этих бесед длится 3/4 часа. Все собравшиеся сидят, слушают. Затем наступает получасовое молчание, в течение которого каждый должен продумать то, что он слышал, и продумать свою греховность, посмотреть на свою душу. А затем бывает общая исповедь. Мы собираемся в середине церкви, я надеваю петрохиль, перед нами Евангелие, и обыкновенно, что я делаю, я читаю покаянный канон Господу Иисусу Христу. И под влиянием этого канона я произношу вслух свою собственную исповедь. Не о формальностях, а о том, в чем меня попрекает моя совесть и что открывает передо мной читаемый мною канон. Каждая исповедь бывает иная, потому что каждый раз слова этого канона меня обличают по-иному, в другом, и я каюсь перед всеми людьми, называя вещи своим языком, своим названием. Не так, чтобы они потом ходили и меня упрекали конкретно в том или в другом грехе, а так, чтобы каждый грех был раскрыт перед ними, как мой собственный. И если я не чувствую, что, произнося эту исповедь, я истинно кающийся, я произношу и это в качестве исповеди. «Прости меня, Господи! Вот я произнес эти слова, но они до моей души не дошли». И эта исповедь длится обыкновенно 3/4 часа, или полчаса, или 40 минут, в зависимости от того, что я могу поисповедовать перед людьми. И одновременно люди исповедуются молча, а иногда, как бы вслух говоря, «Да, Господи, прости меня, Господи, и я виноват». Но это является моей личной исповедью. И, к сожалению, я настолько греховен и настолько похож на каждого находящегося на этом действии, что мои слова раскрывают перед людьми их собственную греховность.
Фрагмент фильма Франко Дзефферелли о жизни Иисуса Христа. Давайте также посмотрим с вами.
Нет, остановите ее!
Не смей, назад! Что там такое? Блудница, гнать ее! Что она делает? Оскверняет! Женщина, тебе не место тут. Уйди немедля. Сядь, Симон. Ну, Рави, ты знаешь, это грешница. Симон, прошу тебя. Симон, Когда пришел я в дом твой, разве омыл ты ноги мои? Приветствовал ли поцелуем, умастил ли меня благовониями? Она же омыла мне ноги слезами. Отерла волосами своими. И умастила их. Дочь моя, твои грехи и многие, я знаю, искуплены силой любви твоей. Вздор! Один лишь Господь отпускает грехи. Вера спасла тебя. Иди. И не греши более.
Ну и последняя часть нашей телепрограммы. Наш разговор, связанный с кругом основных вопросов веры. Кто есть Бог? Что такое вечная жизнь? Что есть спасение? И так далее. Христианам естественно размышлять на эти темы, интересоваться вопросами вероучения церкви. Это было свойственно для христиан всех времен и народов, кроме, может быть, настоящего времени, когда круг интересов рядового человека сильно изменился под мощным воздействием СМИ. Сегодня даже новых ересей почти нет. Так, иногда встречается что-то вроде как новое на первый взгляд, а на поверку оказывается, что это уже давно было, просто забыли. Кстати, ереси есть и были всегда. И ересь, понятно, что это плохо. Но если мы проследим за развитием христианского вероучения, то убедимся, что оно стало таким, каким есть, благодаря еретикам. Схема очень простая. Возникает какое-то новое лжеучение, и церкви надо как-то на это реагировать. Но костры средневековья – это реакция скорее не церкви, а властей, то, что в Евангелии называется словом «кесарь». Инквизиция, конечно, из членов церкви состояла, но если всерьез задать вопрос, а ко Христу эти люди, которые осуждали на смерть людей, имели хоть какое-то отношение? Вряд ли. А естественная, нормальная реакция на ересь – это отстаивание церковной позиции, защита истинного вероучения. Но для того, чтобы отстоять истину, нужно приводить какие-то аргументы, создавать новые догматические формулировки, спорить, думать. А в дальнейшем, если даст Бог, мы с вами еще поговорим о ересях и еретиках. Не обойтись нам без них. Но для начала, наверное, нужно определиться с тем, а вообще, что такое ересь? Во-первых, нужно сказать, что во все времена в церкви допускались частные мнения. Слово даже такое есть. Термин, который нам желательно запомнить. Теологумен. Теологумен – это частное богословское мнение, которое может не совпадать с мнением большинства. Это нормально, когда человек думает нечто по какому-либо серьезному богословскому поводу, если он именно думает. И до чего-то додумался, и это не приснилось ему, и не под воздействием винных паров привиделось. Если он действительно нечто думает, и это плод достаточно серьезного усилия. А человек ведь не застрахован от того, чтобы допускать ошибки. И понимаете, ошибка, скажем, глубоко мыслящего человека, это не то, что подумалось и забылось. Если это плод серьезных усилий, то с этой ошибкой, с этим убеждением человек может проходить полжизни и будет говорить, что вот вы меня пытаетесь убедить в том, что это не так, а я не нахожу ваши аргументы убедительными, поэтому я, простите, держусь такого личного убеждения и отказаться от него не могу. Можно ли назвать такого человека еретиком? совершенно не обязательно. Здесь два критерия, согласно которым можно отличить еретика от вольнодумца. Ну, понятно, если человек говорит: «Вот я христианин, но не верю в загробную жизнь». Какой он в таком случае христианин? Или кто-то может заявить: «Я член церкви, но считаю, что Христос вовсе не воскрес». Да и вообще Иисус – это не воплощение Бога, а так, очень хороший человек. Одним словом, есть фундаментальная вероучительная истина, какой-то минимум самых важных догматических пунктов, отрицая которые, человек перестает быть христианином. И не важно, что у него в руках может быть Библия. Свидетели Иеговы, например, они отрицают троичность Бога, богосыновство Христа и так далее. Это отказ от очень серьезных истин христианского вероучения, которое ставит их на задворке великой семьи мирового христианства. Не во всем мы соглашаемся с католиками, но католики – это наши братья-христиане. Большинство протестантских церквей и баптисты, и пятидесятники, и харизматы – это тоже христиане. Хотя есть много различий, пунктов, с которыми мы, православные, не согласны. А вот иеговисты – это не христиане вообще, а не еретики с большой буквы этого слова. И таковыми их считают в любых церквях – и в католической, и в протестантских. Значит, первый критерий, обозначающий еретика – это посягательство на самое важное, на самое главное, когда человек входит в противоречие с церковным вероучением в самых главных пунктах. Второй критерий – это провозглашение своего личного мнения выше церковного. Одно дело, когда человек говорит, что «я вот так думаю, это мое частное мнение, церковь учит по-другому, но мне кажется, что это так». А другое дело, когда даже во второстепенных вещах кто-то начинает утверждать, что «вот церковь учит неправильно, а я вот шибко умный и на короткой ноге с Богом». Помните, еще в самом начале бытия церкви была ересь монтанизма. Монтан был такой еретик. Излишней скромностью он не был отягощен. Он говорил, что тот, кто не крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа и посланного им последнего пророка, то есть самого себя, тот не истинный христианин. Согласитесь, это совсем не то же самое, как если я, например, буду долго думать над тем, что изъяснение догмата о Троице страдает некоторой неполнотой. Это вопрос тоже принципиальный, но это вопрос принципиальный для меня. Это не есть пункт преткновения с церковью. Разница принципиальная. Монтан настаивает на том, что надо всех переделать под то, что он считает откровением, которое ему дано от Бога. Совсем другое дело, когда человек просто отстаивает свои убеждения, не считая, что возражения были бесспорны. Святитель Василий Великий не назвал бы людей, которые употребляют не те слова, термины ключевые, которыми объясняют свою веру. В его время большинство людей в исповедании веры употребляли слово «подобносущный». Имеется в виду то, что Бог Сын подобносущный Богу Отцу. А сегодня мы в нашем символе веры поем «Веруй в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единосущного Отцу». И вот этот термин «единосущее» – тот самый, который был введен по инициативе императора Константина в символ веры. Были споры и брожения. Единосущное, или по-гречески «омоусиос», разделялось меньшинством в церкви. Но при этом меньшинство было уверено в том, что, тем не менее, именно оно адекватнее всего отражает отношения между лицами Святой Троицы. Это меньшинство настаивало на своих убеждениях. Причем они не просто настаивали, они пытались всю церковь убедить, что именно это правильно. А то, что другие предлагают, это не то чтобы совсем неправильно, но немного проблематичней. А еретик – это совершенно отпавший от веры, отчуждившийся. Что это значит? Это значит, что человек саму жизнь по-христиански представляет себе радикально иначе, чем это дано преданием. Если вы вспомните примеры таких бесспорных еретиков, ну, Монтан или еще кто, Манихей, Валентиниане. Так вот, Василий Великий называют еретиками людей, которых толком уже нельзя назвать христианами, то есть которые допускают радикальные искажения основ христианства. А вообще, Василий Великий для своей эпохи был настолько осторожен, что даже Ариан не считал еретиками, хотя самого Ария еретиком считал. Почему? Вы поняли? Не столько страшно было то, что он говорил, как страшна была гордыня, его амбиции, претензии на полную истинность. Да, Арий еретик во всех отношениях, но в первую очередь в том, что поставил себя выше церкви. Как в исламе, нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед – пророк его. В смысле, последний и самый главный. Монтан провозглашает нечто вроде того, что нет Бога, кроме Всевышнего, только при этом перечисляет лица Святой Троицы, а Монтан – святой пророк. То есть, иначе говоря, тот, кто не признает Монтана, не является настоящим христианином. И Арий тоже говорил, что кто не говорит «подобно сущный», по-гречески «омиусилос», то есть «Бог-сын», подобно сущный Бога Отцу, значит, тот не христианин. Обвинение в ереси кого бы то ни было, это очень серьезно. И в наше время стоит 1000 раз подумать, прежде чем уронить слово «еретик». Это с одной стороны. А с другой стороны, надо понимать, что опасность выпадения в ересь всегда где-то рядом с нами. Потому что само обвинение в ереси может оказаться ересью. Вот среди православных есть такая болезнь. Всерьез заявлять, что только наш патриархат истинный и благодатный, а все остальные еретические и раскольнические. Знаете, сами по себе подобные заявления – это где-то рядом с ересью. Потому еще само обвинение в ереси часто бывает ересью. Ведь сердцевина ереси является гордыня. Мотивация еретика простая. Я лучше, я самый умный, самый правильный, а остальные – темнота и мрак. Недаром святые отцы-подвижники гордыню именовали матерью и причиной всех пороков. А в Писании сказано: «Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать». Ну вот, на этой ноте мы, пожалуй, с вами остановимся. Если даст Бог, продолжим наше рассуждение в следующий четверг. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Всего доброго.